Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюша! У нас сегодня много дипломатии в поддержку Украины. Также есть сведения о том, что в Беларуси началась военная активность, связанная с Украиной. Но начнем мы, как всегда, с самой Украины, с обстрелов, с ситуации на поле боя, что там происходит. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Ночью 13 декабря российские военные в очередной раз обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области из градов и тяжелой артиллерии. Повредили десятки частных и многоэтажных домов, машины и линии электропередачи. Также ночью ударили по городу Купинску Харьковской области. В 4 утра под обстрел попала скорая помощь. А днем российские военные обстреляли Краматорск, попали в промзону и в корпус Института техники и менеджмента. В Херсоне из-за российских обстрелов, снаряды которых попали в здание Центра реинтеграции бездомных и освобожденных лиц «Надежда», погибла женщина. Трое мирных жителей погибли, еще 16 получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области. В центре оккупированного Мелитополя днем 13 декабря прогремел взрыв, после чего, как сообщается, россияне перекрыли дороги. Об этом пишет в своем телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, местные жители также сообщали о звуках автоматных очередей. Тем временем становятся известны все новые факты сексуальных преступлений, которые совершали российские военные на оккупированных территориях. С начала полномасштабного вторжения прокуроры зафиксировали около 150 фактов сексуального насилия. В Херсонской области, например, российские военные в течение 4 месяцев насиловали женщину, об этом сообщают в офисе генпрокурора. Еще одну местную жительницу с марта этого года систематически заставляли раздеваться и пытали, в том числе обливали кипятком. На деоккупированных территориях работают сейчас совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов. На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает предложений президента Украины Владимира Зеленского начать вывод российских войск из Украины на Рождество. Вот что сказал Песков. Об этом не может быть и речи. И заявил также, что украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время.
Да, Дмитрий Песков говорит о том, что Украина фактически должна согласиться с оккупацией большой части ее территории, и называет он это все сложившимися реалиями, как будто это вот все с неба упало, а не Россия вошла со своей армией и не оккупировала, а также не уничтожала города на этих территориях. В общем, само оно как-то вот так сложилось. На самом деле, Кремль совершенно очевидно не собирается заканчивать то, что он называет специальной военной операцией. Как ты уже сказала, Песков говорит, об этом не может идти и речи. И, кроме того, Песков называет предложения президента Украины Владимира Зеленского, которые были названы Зеленским «Три шага к миру». На самом деле, по мнению Пескова, это «три шага к продолжению боевых действий». Это цитата из него. Но Зеленский предлагал три шага к миру, которые состояли бы из предоставления Киеву современных танков и артиллерии, оказания Украине поддержки по обеспечению финансовой и энергетической стабильности и выполнения ранее предложенной формулы мира. В формуле мира там был возврат всех территорий. Надо сказать, что Кремль также давит на союзников. И, видимо, под этим давлением в Беларуси с сегодняшнего дня начинается так называемая внезапная проверка вооруженных сил этой страны. Руководство Беларуси не скрывает, что это связано с войной России в Украине. В частности, госсекретарь Белорусского совета безопасности Александр Вольфович сказал, что задачи этой внезапной проверки вооруженных сил, цитирую, будут поставлены, исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции на Украине. Ну, то есть понятно, что белорусские военные говорят теперь абсолютно тем же языком, что и российские официальные структуры, а также военные, хотя Минск все время заявляет, что он в этой войне участия не принимает. Видимо, за этими маневрами надо следить внимательно. Если возвращаться к вопросу о том, что происходит на оккупированных и освобожденных потом украинских территориях, то в Херсон с рабочей поездкой приехали представители ООН, которые побывали везде, в том числе в местном пункте несокрушимости. Это рассказал председатель Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, в Херсон приехал Мартин Гриффитс, это заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи, и Денис Браун, постоянный координатор системы ООН в Украине. Они встречались с людьми в пунктах несокрушимости. Надо сказать, что этими же днями, как ты уже сказала, Херсон обстреливается так, что, по сути дела, руководство Организации Объединенных Наций может своими глазами увидеть все, что там происходит.
Ты знаешь, вот ты произнес слова «освобожденные и оккупированные», и интересно, как они за время этой войны стали такими абсолютными перевертышами. То есть в Украине называют вещи своими именами. Те территории, которые оккупировала Россия, они оккупированы. Когда Россия оттуда уходит, они становятся территориями освобожденными. В России все наоборот. В России говорят, что это Украина оккупирована вот такой преступной властью, а когда Россия туда приходит, она эти территории освобождает. То есть два термина вот так переворачиваются.
Так все и есть. Но надо сказать, что, конечно, остальной мир уже в основном разобрался в том, кто что оккупирует, а кто что освобождает. И в частности, только что состоялся онлайн-саммит стран Большой Семерки, на котором было принято решение помогать Украине столько, сколько это займет времени, сколько бы это ни заняло времени, снабжать ее вооружениями. Есть, в общем, уже понимание того, что все ограничения на поставки вооружения Украине не очень нужны. Кроме того, страны Большой Семерки активизируют усилия, чтобы удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины. В общем, будут поддерживать украинскую финансовую стабильность. Они сошлись во мнении о том, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. И вообще много чего было принято на этом онлайн-саммите. Было большое-большое коммюнике. Они, в частности, решили, что Международный валютный фонд должен играть центральную роль в усилиях по восстановлению Украины. Ну, а, так сказать, отдельные страны Большой Семерки уже высказывают свои обещания поддерживать Украину, в частности, Италия, например, которая, напомню, входит в Большую Семерку, не намерена отказываться от военной поддержки Украины в нынешней обстановке. Это заявила премьер Италии Джорджа Мелони. Она сказала, что возможность добиться прекращения огня крайне ограничена, и мы будем поддерживать усилия для этого, но одновременно с этим нам нужно продолжить всеобъемлющую поддержку Украины. Очевидно, что вооружения из Италии в Украину идут. Например, нынешнюю партию военной помощи, по словам Мелони, должны доставить к месту назначения до конца этого года, то есть уже в ближайшие две недели. При этом итальянские власти не раскрывают информации о том, что направляют Киеву. Ну и помощь вообще итальянская Украине останется засекреченной, что, возможно, развязывает Италии руки в смысле этой помощи. Например, вот разная пресса рассказывала о том, что Италия может направлять Украине различные системы ПВО, включая франко-итальянские зенитные ракетные системы «Самп» и итальянские зенитные ракеты средней дальности и другое. В общем, довольно серьезное вооружение. При этом надо сказать, что совсем недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления России гарантии безопасности получили очень жесткий ответ в самом Евросоюзе. Об этом сообщает Рейтер. В частности, по данным Рейтер, против предложения Макрона выступили Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша. И агентство пишет, что стран, не согласных с заявлением президента Франции, может быть гораздо больше. Но, например, вообще неизвестна позиция председательствующей в Совете ЕС Чехии. Ну и она явно помогала с организацией этого демарша. Прага, я имею в виду.
Но в то же время Чехия выделяет Украине финансовую помощь и оборудование на сумму 8,5 миллионов евро для того, чтобы как-то нормально пережить эту зиму. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала на международной конференции «Солидарность с украинским народом». Чешская республика сейчас поставляет генераторные системы и обогреватели в Харьковскую область, Днепр, Киев, в основном в школы и больницы, чтобы у людей было светло и тепло во время блэкаута. нокаута, сказал Фиала. Ну и продолжая тему помощи, еще несколько европейских новостей. Венгрия смогла добиться от Брюсселя разморозки части предназначенных для нее средств, чтобы Будапешт снял вето по некоторым важным вопросам, в том числе это касалось, как вы помните, 18 миллиардов макрофинансовой помощи для Украины. Об этом пишет сегодня издание «Политику». Послы ЕС единогласно утвердили решение предоставить Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Канада подарит Украине 50 осветительных башен, которые упростят энергетикам ремонт сети в ночное время. Об этом сообщила посол Украины в Канаде, уточнив, что 15 таких генераторных осветительных башен высотой 8 метров уже прибыли в Украину. Ну и Соединенные Штаты готовятся объявить о новой помощи Украине. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он напомнил, что в прошлую пятницу было объявлено о выделении 275 миллионов долларов для военной поддержки Украины и сказал, что в ближайшие дни будут дополнительные объявления.
Но надо сказать, что Эммануэль Макрон, вот, которого критикуют за все эти гарантии безопасности России, тем не менее организовал в то же самое время конференцию, о которой ты, кстати, упомянула. На ней выступал премьер-министр Чехии. Это конференция, в общем, десятков стран и международных организаций, которая прошла в Париже, пообещала выделить Украине около 1 миллиарда евро. Это довольно серьезная сумма. Там принимали участие около 70 делегаций разных стран и организаций. Там была учреждена система координации международной помощи. Она будет работать, эта система, уже этой зимой. Ну и французские СМИ отмечают, что эта система позволит Украине сообщать о своих потребностях для помощи гражданскому населению, а страны-доноры смогут координировать ответные шаги, то есть адресная помощь. То, чего всегда очень все добиваются, чтобы сразу реагировать на реальные нужды. Ну и делегации многих стран там выступали, не только Чехия, естественно. Например, Швеция пообещала со своей стороны увеличить поддержку Украине, выделить 55 миллионов евро на гуманитарную помощь и восстановление школ, больниц и энергетической инфраструктуры. Ну а саммит ЕС, который готовится к проведению в Брюсселе через два дня, 15 декабря, планируется провести как однодневное заседание и, в общем, обсуждать в основном Украину. Председатель Евросовета Шарль Мишель сказал, что Украина, как всегда, в центре нашего внимания, это я его цитирую, ситуация, обострившаяся в связи с появлением снега и минусовых температур, требует от нас соответствующей реакции. Ну, естественно, он сказал, и кто явился причиной всей этой ситуации. То есть понятно, что не избирательные обстрелы Российской Федерации, гражданских объектов и так далее. Ну и, собственно, Евросоюз отдельно будет обсуждать еще энергетическую, экономическую помощь, ну и решать, что дальше делать с Россией. Значит, новые санкции в отношении России приняли в Британии, которые теперь в ЕС не входят. В частности, там санкции приняли против российских военных, которые ответственны за обстрелы гражданской инфраструктуры. Среди попавших под санкции, которые, может быть, не сильно им повредят, надо сказать, потому что санкции личные, они предусматривают запрет на поездки в Британию и замораживание активов. Там командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, начальник штаба ракетных войск и артиллерии сухопутных войск, начальник главного ракетно-артиллерийского управления и так далее. То есть те люди, которые, собственно, командуют запусками всех этих ракет по Украине.
Ну, а в Нидерландах сообщают, что готовы разместить у себя новый трибунал по преступлениям России в Украине при поддержке ООН, чтобы рассмотреть дело о вторжении России в Украину. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра. Отмечается, что вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для этого трибунала.
Надо сказать, что российское руководство пытается скормить российскому населению многочисленные рассказы о опасности со стороны Украины, в том числе террористической. Вот Александр Бортников, директор ФСБ, рассказывал сегодня, что чуть ли не тысячи фактов незаконного оборота оружия, связанные с Украиной, что ликвидировано более 50 подпольных оружейных мастерских, пресечена деятельность 74 организованных преступных групп и так далее. И, в общем, он все время говорит, что все это связано с так называемыми украинскими националистами. Он говорит, это его цитата, это разведывательно-подрывная деятельность украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США. Ну, в общем, понятно, что ФСБ все время оправдывает свое существование, и это только что проанализировала новая газета «Европа», которая пришла к выводу о том, что за последние 10 лет в России, согласно официальным данным, все время растет число так называемых преступлений террористической направленности, о чем отчитывается регулярно ФСБ, причем росту статистики, именно ФСБшной статистики, действия силовиков способствуют по выявлению так называемых украинских националистов. Совершенно четко видно, что в своей статистике ФСБ просто поменяло всяких исламистов, террористов, то есть всего связанного с Кавказом российским, на украинских националистов. А статистика вот примерно по тем же показателям. Всякие мастерские оружия, подпольные банды и так далее.
То есть теперь все, что связано с терроризмом, с преступлениями, ассоциируется с Украиной. Именно этого и добивается российское телевидение, российская пропаганда.
Да, совершенно верно. Ну, здесь ФСБ с российской пропагандой работает рука об руку.
Ну вот тут как раз, говоря о России, перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Осужденный на 7 лет муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов рассказал, что не получил в колонии медицинской помощи. Об этом телеграм-каналу «Свободу» Алексею Горинову рассказали адвокаты политика. Горинов заболел 9 декабря. Тогда другие заключенные отвели его в медицинскую часть, пишет издание «Медиазона». Врач и фельдшер не стали осматривать его, отправили в отряд через 2 дня. У него по-прежнему повышенная температура, постоянный кашель, одышка. При этом он находится в условиях холода, голода, отсутствия горячей воды, не может лечь спать до отбоя, отмечают защитники Алексея. И сам он говорит, что в таких условиях, в холоде, сырости, в отсутствии медицинской помощи, он не просидит здесь и полугода. Адвокаты попросили о встрече с начальником колонии, главой медицинской части. Однако в обоих случаях они получили отказ и предложение приехать через неделю.
Ну и вовсю российские силовые структуры преследуют родственников, тех, кто им не нравится, в частности, например, маму Петра Верзилова, издателя «Медиазоны», Елену Верзилову, вызвали на допрос в Главное управление Следственного комитета по Москве. Она должна отдать какие-то показания в качестве свидетеля. Интересно, вызвали ли ее, чтобы свидетельствовать против ее же сына, что, насколько я понимаю, прямой запрет есть в российском законодательстве на это. Ну, в любом случае, ей вручили какую-то там повестку в ее квартире в Москве. И есть разные данные о том, то ли взломала дверь полиция, то ли она все-таки впустила полицию. Но вот преследование родственников – это, конечно, еще одно возвращение к советским временам. А еще есть возвращение к таким допотопным временам, потому что Госдума сегодня приняла в первом чтении правительственный законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. В общем, конечно, смешной этот законопроект. Я помню мечты всяких русофилов о том, как самые разные слова начинают звучать в таком как бы русском переводе с даже латинского и греческого. Все эти шутки, что зодчий по-нашему архитектор.
Ну, а я думаю, что же будет с нашей постоянной рубрикой «Кого, где, за что», как будут называться вот эти статьи новые о фейках и о дискредитации армии. Ведь слова «фейк», «дискредитация» и «армия» — это все иностранные слова. Их придется заменить какими-то русскими. Уж фейк-то точно. Это совсем такое свежее слово.
«Хула на верховного правителя и воинов наших».
Да, это будет как раз закон о дискредитации, а над фейком мы предлагаем подумать нашим слушателям. Можете оставить в комментариях ваше предположение, как могут назвать закон о фейках. Кстати, еще тут одно из предложений от Владимира Путина. Он решил сделать популярнее тех героев российской истории фольклора, которые соответствуют традиционным ценностям. Для этого он поручил правительству принять соответствующие меры. О чем говорится в этом поручении? Меры должны быть направлены на популяризацию героев российской истории фольклора, соответствующих традиционным ценностям. Речь идет об использовании изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления. Но я думаю, кто же эти герои, которые соответствуют традиционным ценностям? Ведь даже Колобок, он ушел от бабушки и дедушки и бросил своих престарелых родителей.
Да, и на самом деле насчет картины «Три богатыря», даже классической, есть самые разные версии того, как они там между собой общались.
Ну, а в заключение нашего подкаста, как всегда, информация, которая немного поднимает настроение в контексте того, что происходит. По данным Службы гражданства и иммиграции США, более 82 тысяч украинцев и их ближайших родственников были приняты в США в рамках программы «Объединяемся за Украину» United for Ukraine, U4U еще ее сокращенно называют. Программа U4U позволяет гражданам Украины, которые вынуждены были бежать от развязанной России войны, приехать в Соединенные Штаты по упрощенной процедуре и оставаться в стране в течение 2 лет. О создании этой программы президент Джо Байден объявил еще в апреле этого года.
О том, как Соединенные Штаты помогают Украине, мы также рассказываем вам регулярно в наших подкастах.
Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали очередной выпуск подкаста «Украина. Самое важное», который провели Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.